Через неделю практики это ритуальное действие становится самым простым из пяти. Когда вы вполне его освоите, старайтесь при возвращении в исходное положение прогибать спину назад как можно больше, но не за счет предельного излома в пояснице, а за счет расправления плеч и максимального прогиба в грудном отделе. Не забывайте, однако, что ни таз, ни колени при этом пола касаться не должны. Кроме того, введите в упражнение паузу с максимальным напряжением всех мышц тела в обоих крайних положениях, при прогибе и при подъеме в угол. Схема дыхания в пятом ритуальном действии несколько необычна. Начав с полного выдоха, в упоре лежа прогнувшись, вы делаете глубокий, насколько это возможно, вдох при складывании тела пополам. Получается некоторое приближенное подобие так называемого парадоксального дыхания. Возвращаясь в упор лежа прогнувшись, вы делаете полный выдох. Останавливаясь в крайних точках для выполнения напряженной паузы, вы задерживаете дыхание на несколько секунд, соответственно, после вдоха и после выдоха. Везде, где мне доводилось преподавать ритуальные действия Око Возрождения, продолжал свой рассказ сэр Генри, их сначала называли изометрическими упражнениями. Доля истины в этом есть, поскольку один из аспектов их воздействия – растягивание тела, придание ему эластичности и повышение общего тонуса мускулатуры. Но главная цель не в этом. Ключевой эффект Ока Возрождения в его воздействии на динамические характеристики вихрей тонкого тела. У молодого здорового человека динамические характеристики всех семи главных вихрей одинаковы и гармонично соотносятся с таковыми вихрями второстепенными. В тонком теле обычного человека средних лет основные вихри вращаются по-разному, гармония между ними нарушена. О гармонии между основными и второстепенными вихрями в этом случае уже не может быть и речи. Это, кстати, является основной причиной нарушения обменных процессов, ведущего к солевому дисбалансу и различным поражениям суставов. Дальнейшее рассогласование динамических характеристик вихрей и потеря ими энергии приводит к развитию серьезных патологий и старческих изменений физической части организма человеческого существа. Полковник замолчал. Было похоже на то, что рассказ его окончен. Пока он говорил, в уме моем скопилось изрядное количество вопросов, которые я и начал задавать, воспользовавшись его молчанием. «Сколько раз следует повторять каждое ритуальное действие?» Таким был мой первый вопрос. «Для начала, — ответил полковник, — я советовал бы выполнять каждое ритуальное действие 3 раза, единожды в день. Такой режим должен сохраняться в течение 1 недели. Затем каждую неделю прибавляют по 2 повторения. Таким образом, в течение 2 недели ежедневно делается по 5 повторений каждого ритуального действия. В течение 3-й по 7, в течение 4-й по 9 и так далее до тех пор, пока дневное количество повторений не достигнет 21 раза. Если выполнение всех ритуальных действий в соответствующем количестве вызывает трудности, можно разбить их на серии и выполнять в 2 или даже в 3 приема. Но в каждую серию обязательно должны входить все 5 ритуальных действий строго в соответствующем порядке. Переставлять ритуальные действия Ока Возрождения местами, ровно как и разносить их во времени, нельзя. Например, вместо одной, скажем, утренней тренировки, состоящей из 21 повторения каждого действия, вы можете провести две, утреннюю и вечернюю. Выполнив, допустим, 10 повторений утром и 11 вечером. Или же 3 тренировки по 7 повторений каждая утром, полдень и вечером. Особые проблемы часто бывают связаны с освоением первого ритуального действия – вращения вокруг своей оси. Если вы с ними столкнетесь, не отчаивайтесь и не спешите. Выполняйте вращение столько раз, сколько можете. Пройдет время, и вы научитесь без труда поворачиваться вокруг своей оси все предписанные 21 раз. У меня был ученик, которому на это потребовался целый год. Остальные 4 ритуальных действия проблем у него не вызвали. Поэтому их он выполнял по 21 разу, а первое осваивал очень постепенно. На результатах это никак не отразилось. А через год он прекраснейшим образом мог вращаться вокруг своей оси столько, сколько требовалось. Бывает, что человек вообще не способен вращаться вокруг своей оси, если у него чрезвычайно ослаблен вестибулярный аппарат. В этом случае в течение 4-6 месяцев следует выполнять все остальные ритуальные действия, начиная со второго, а первое – пропускать. А по прошествии этого срока – постепенно приступать к освоению первого. «А в какое время предпочтительнее заниматься?» – спросил я. «Утром или вечером. Лучше всего на восходе и на закате. Но если у вас много работы, и вы не смогли проснуться до восхода солнца, не расстраивайтесь. Вы можете выполнить свою утреннюю серию ритуальных действий тогда, когда это будет удобно. Главное, чтобы это произошло до полудня, поскольку после полудня начинается время вечерней серии. Однако к такому режиму следует приходить постепенно, начав с одной полной серии в один раз в день, утром или вечером. После того, как вы практикуете Око Возрождения по 21 разу единожды в день на протяжении не менее чем 4 месяцев, вы можете приступить к построению второй серии, начав с 3 раз и, как в случае с первой, прибавляя по 2 раза в неделю. Конечно, вы можете не останавливаться на 21 повторении, доведя их количество до 36, 72 или даже до 108. Однако на то должна иметься веская причина, поскольку это будет уже не забота о здоровье, а практика духовного развития. «Равнозначно ли все 5 ритуальных действий по важности?» – поинтересовался я. «Безусловно», – ответил полковник. «Одно без другого, они работают не столь эффективно. Как я уже говорил, в исключительных случаях можно временно исключать первое, но 4 оставшихся – должны практиковаться только вместе. Да и первое следует осваивать поскорее. В самых крайних случаях можно выбросить из занятий и одно из 4 последних ритуальных действий, но только тогда, когда нет никакой возможности его освоить, и только временно. При должном усердии и выполнении того, что получается, способность выполнить и то, что поначалу не выходило, разовьется непременно. И вот еще, что важно. Ни в коем случае нельзя допускать перенапряжения и переутомления. Это может привести только к отрицательному результату. Нужно просто делать так, как получается. То, что получается. Постепенно увеличивая количество и приближаясь к идеальной форме. Время и терпение – в данном случае выступает в роли союзников. У меня не было еще учеников, которые не смогли бы в конце концов прийти к полноценной практике, потренировавшись достаточно долго. «Ну хорошо», — — сказал я. «А что, если в силу некоторых причин человек вообще не может выполнить какое-либо из 5 ритуальных действий, например, из-за травмы позвоночника, потери руки или ноги?» Я сталкивался и с такими случаями. Конечно же, если есть хоть какой-то способ преодолеть препятствие, скажем, придумав какое-нибудь приспособление или воспользовавшись чьей-то помощью, следует это сделать и практиковать все 5 действий. Однако в самом крайнем случае, если другого выхода нет, нужно делать хотя бы то, что доступно. Дело в том, что Око Возрождения очень мощный и высокоэффективный метод, и даже его части работают. Это доказывается примером пляшущих дервишей. Если те из них, кто молод, выглядят истощенными из-за избыточного количества вращения, то те, кто постарше, более умерены в практике вращения и потому достигают огромной силы, выносливости и жизнеспособности. Таким образом, практика даже одного единственного ритуального действия Око Возрождения может быть весьма благотворной. Пусть каждый делает максимум из того, что ему доступно, не доводя себя до изнеможения, и все будет хорошо. А если человек, скажем, занимается каким-либо спортом или другими видами психофизического тренинга, ведь Око Возрождения, насколько я понимаю, относится именно к этому разряду практических методов, следует ему продолжать или же он должен бросить? Не вступает ли Око Возрождения в противоречие с другими видами практик? «Ни в коем случае», — с уверенностью ответил сэр Генри. «Если вы занимаетесь чем-то еще, занимайтесь на здоровье. Око Возрождения только поможет вам, значительно повысив эффективность ваших основных тренировок». Ведь и ламы пользуются этой практикой как вспомогательной. Для них Око Возрождения – своего рода энергетический базис для более сложных и изощренных тренировочных и медитативных практик. В обитель сходились обычные люди, и ламы не только с юго-запада, откуда пришел туда я, но и с севера, с востока, отовсюду. И некоторые из лам приносили с собой свои практики, сложнейшие боевые искусства, различные техники тибетской йоги, были среди них художники, были переписчики манускриптов. Всех их принимали в монастыре, всех обучали, и всем им Око Возрождения помогало достичь новых высот в их собственном искусстве. Я уверен, что любая гармонично построенная система способствует сохранению молодости и сил. А благодаря практике Око Возрождения к этому прибавляется еще и коррекция динамических характеристик викрий. «Подумайте, Генри, ничего ли вы не упустили?» – попросил я. «Пожалуй, есть еще 2 вещи, которые могут иметь значение. Вы помните, я упоминал о том, что в промежутках между повторениями ритуальных действий нужно продолжать дышать в том же ритме, что и во время практики. Однако, если вы не чувствуете затруднений, паузы между повторениями одного и того же ритуального действия делать ни к чему. Вам следует просто повторять движения в виде одной непрерывной серии. А вот между каждыми 2 ритуальными действиями пауза необходима. Причем не просто пауза. Нужно встать прямо, положить руки на талию и выполнить несколько плавных, полных дыханий, внимательно следя при этом за ощущениями, возникающими в теле, и сосредоточив внимание на области тела, находящейся внутри живота на уровне пупка. Раньше или позже вы непременно ощутите струящиеся по телу во время вдоха потоки праны, а через некоторое время, вероятно, вам станут видны и вихри. Дыша в паузах между действиями, старайтесь во время выдоха максимально расслабиться и ощутить, как испорченная прана вместе с тонкими загрязнениями и болезненными блоками покидают тело, вымываемое потоками свежей праны, поступившей в тело при вдохе. Второй момент, который может оказаться достаточно полезным, это водные процедуры после практики оковозрождения. Лучше всего принять тепловатую или чуть-чуть прохладную ванну или душ. Можно просто обтереть все тело полотенцем, смоченным в теплой воде, а затем вытереться насухо. Но ни в коем случае нельзя пользоваться после практики заметно прохладной и тем более холодной водой. И еще, никогда не принимайте холодную ванну, душ, обливание или обтирание до состояния, при котором холод проникает глубоко внутрь тела, поскольку это существенно нарушит эфирную структуру, выстроенную практикой ритуальных действий. Ни перед занятиями, ни после, ни в любое другое время. Причем если до тренировки и в другое время короткие и неглубокие холодные водные процедуры могут быть использованы вами для общей закалки, то непосредственно после занятий они строжайше противопоказаны, так как способны вызвать патологические изменения, которые при этом арсенале средств, которым вы владеете, окажутся необратимыми. Поэтому, если вы не имеете возможности сразу после практики принять какую-либо из теплых водных процедур, подождите, пока тело не остынет после тренировки, выдержав как минимум час, и только после этого пользуйтесь холодной водой. Я был восхищен всем, что рассказал мне сэр Генри, однако скептицизм, свойственный образованному человеку с западным складом мышления, не давал мне покоя. Время от времени, недоверчиво нашептывая откуда-то из глубины сознания: «Нет, сэр, что-то здесь не то. Не может быть, чтобы это было так просто». Поэтому я не удержался и спросил: «Ради бога, простите, Генри, однако меня не оставляет чувство, что вы все же что-то недоговариваете. Неужели все действительно так просто?» «Проще не бывает, уверяю вас, Пит. Необходимо только регулярно практиковать ритуальные действия, начав с 3 повторений каждого и постепенно доведя до 21 раза в день. Пропускать допустимо не более 1 раза в неделю, но ни в коем случае не больше. Если же отъезд или какая-нибудь иная причина заставит вас прервать практику хотя бы на 2 дня, все достигнутые вами результаты окажутся под угрозой. При длительном перерыве возникает опасность того, что тело ваше начнет деградировать гораздо быстрее, чем это было до того, как вы начали практику. К счастью, подавляющее большинство тех, кто начинал практиковать око возрождения, в очень скором времени обнаруживают, что это не только полезно, но и очень приятно. Ощущение собранности, силы и готовности встретиться во всеоружии с любыми задачами настолько воодушевляет практикующего, что он просто-таки с нетерпением ждет того момента, когда придет время, отведенное им для очередных занятий. В конце концов, на выполнение всех 5 ритуальных действий в полном объеме требуется всего-то навсего 15-20 минут. А человек, хорошо тренированный, вообще выполняет их за 8-10 минут. И если ваш день заполнен делами настолько плотно, что вы не можете выкроить даже этого, просто встаньте на несколько минут раньше и лягте спать чуть-чуть позже. От этого ровным счетом ничего не изменится, всего лишь каких-то несколько минут. 5 ритуальных действий, о которых я вам рассказал, предназначены для ускоренного восстановления здоровья и повышения общего тонуса организма. А вот то, в какой степени вам удастся при этом изменить свою внешность, зависит от целого ряда факторов, том, что это вполне возможно, вас, я думаю, вполне убеждает мой пример. Ведь я выгляжу вдвое моложе, чем есть на самом деле, верно?» Я ничего не ответил, это было совершенно очевидно. «Так вот», — продолжал полковник, — «не секрет, что некоторые выглядят стариками в 40, а иные кажутся молодыми и в 60. Ключевыми факторами здесь является психологический настрой и намерение оставаться молодым. Если вы сами, несмотря на свой хронологический возраст, чувствуете себя молодым, ваш биологический возраст будет подстраиваться под установку вашего самосознания, и окружающие тоже будут воспринимать вас как человека молодого. Начав практиковать око возрождения, я сделал все возможное, чтобы начисто устранить из своего сознания свой собственный образ человека старого и хилого. Вместо этого я сформировал свой собственный внутренний имидж джентльмена в самом рассвете сил, а затем наполнил эту ментальную форму энергетическим содержанием в виде несгибаемого намерения быть молодым и сильным. Намерение заставило работать силовой аспект воли, ну а результат, вот он, перед вами. Для многих такая трансформация самосознания оказывается сложнейшей задачей, поскольку большинству людей ужасно тяжело вырваться из оков сформировавшегося ментальных установок. Верите ли, если огромное количество человеческих существ, которые не могут этого сделать даже под угрозой реальной смерти, у них не хватает энергии на то, чтобы сформировать намерение. Они обучены твердо верить, что человеческое тело запрограммировано на то, чтобы становиться старым, хереть и отмирать. Практика Ока Возрождения дает им необходимую энергию. Неожиданно для самих себя они начинают ощущать себя все более и более энергичными и начинают верить в возможность возрождения. Ну а дальнейшее – дело техники. И взгляды на жизнь начинают в корне изменяться, а через некоторое время и окружающие замечают происшедшие в них перемены. Когда же такой человек слышит: «О, сэр, вы так молодо выглядите!» или «Сударыня, вы прекрасны!» Последние препятствия на пути изменения им самого себя рассыпаются в прах. Намерение делается несгибаемым, и в мире людей не остается ничего, что было бы недоступно его воле. «И все?» — поинтересовался я. «Нет, не все», — в том мне с загадочной улыбкой ответил полковник. «Ведь я упомянул только о двух дополнительных факторах, а в действительности их три». «А, вспомнил я, вы еще не рассказали мне о шестом ритуальном действии». «В самом начале, если мне не изменяет память, вы о нем упоминали, не так ли?» «Совершенно верно. Именно шестое ритуальное действие является важнейшим фактором для того, кто намерен изменить свою внешность и выглядеть намного моложе своих лет. Это упражнение, которое известно в индусской йоге под названием Удьяна Банха, и я непременно расскажу вам о нем, но только не сейчас». Глава вторая. «Ибо не бывает свободен тот, кто раб есть плоти своей». Луций Анний Сенека. Прошло почти 3 месяца со дня возвращения сэра Генри Бретфорда из Индии. За это время произошло множество событий. Лично я начал практиковать Око Возрождения на следующий же день, после того, как полковник рассказал мне о нем. Результаты не замедлили проявиться. Я был чрезвычайно доволен. Почти все время полковник был занят устройством своих дел, восстановлением связей прервавшихся за время его отсутствия, и налаживанием нового бизнеса. Благо теперь сил для работы у него было в избытке. Поэтому после того памятного дня, когда я узнал о содержании практики Ока Возрождения, мы довольно долго не виделись. Когда сэр Генри наконец мне позвонил, я с энтузиазмом принялся рассказывать ему, насколько заметно изменилось мое энергетическое состояние и психологический статус всего лишь за несколько недель практики. Я также сообщил ему, что более чем удовлетворен результатом и что последние крохи сомнения относительно эффективности Ока Возрождения развеялись в моем сознании без следа. Я был настолько воодушевлен, что жаждал непременно поделиться удивительным секретом источника молодости со всеми, кому это могло бы помочь. Поэтому в конце нашей беседы я задал полковнику следующий вопрос. «Послушайте, Генри, а как вы отнесетесь к предложению провести занятия по обучению ритуальных действий Ока Возрождения для желающих здесь, в Лондоне?» «Неплохая идея», — ответил он. «Я с удовольствием взялся бы за это, но при соблюдении 4 условий. Во-первых, в группе должно быть примерно равное количество мужчин и женщин, представляющих по возможности все слои общества, от высококлассных профессиональных интеллектуальной сферы деятельности до домохозяек и чернорабочих. Конечно, было бы неплохо привлечь и кого-нибудь из аристократии. Однако, боюсь, на первый раз это будет сложно, особенно при таком пестром составе группы. Во-вторых, группа должна состоять из лиц, которым не менее 50 лет. Верхняя граница возрастного ценза не устанавливается. Если вам удастся отыскать столетнего старца, я буду просто счастлив. Разумеется, практика Ока Возрождения исключительно благотворно сказывается и на молодых. Однако первая группа у нас будет как бы показательной, поэтому на выполнение второго условия я однозначно настаиваю. И потом. У молодых еще есть время. Не так много, как им кажется, но... В-третьих, количество членов первой группы не должно превышать 15 человек. В-четвертых, не должно быть фиксированной оплаты. Тот, кто хочет платить за занятия, пусть платит столько, сколько сам сочтет нужным. Если собранной суммы не хватит на покрытие расходов по аренде помещения, я компенсирую недостающую часть из своих средств, благо их у меня вполне достаточно. Признаться, третье условие полковника слегка меня разочаровало. Я склонен был видеть в воображении просторный зал, заполненный множеством людей, усердно практикующих Око Возрождения. Сделать, однако, я ничего не мог, и мне пришлось принять все 4 условия полковника. Вскоре мне удалось набрать группу, отвечающую всем тем требованиям, которые выдвинул сэр Генри, и занятия начались. С самого начала я понял, что затея наша буквально обречена на успех. Полковник проводил одно установочное занятие в неделю и давал домашнее задание каждому члену группы сообразно его возможностям. Уже через 2 недели мне показалось, что я замечаю явные признаки улучшения состояния некоторых членов группы. Однако полковник требовал, чтобы мы не обсуждали друг с другом достигнутые результаты, поэтому у меня не было возможности проверить свою правоту. После месяца занятий полковник положил конец этой неопределенности. Он предложил устроить нечто вроде собрания группы, на котором каждый мог бы поделиться своими наблюдениями и получить ответы на интересующие его вопросы. Все без исключения члены группы говорили о довольно заметных улучшениях состояния здоровья и общего тонуса. Внешность очень многих заметно изменилось к лучшему. Однако наибольшего прогресса достиг самый старший из учеников полковника, очень милый, сухонький старичок, 75 лет. К 10-й неделе занятий все члены группы выполняли все 5 ритуальных действий в полном объеме по 21 разу. И все утверждали, что чувствуют себя не только здоровее, но и моложе. Некоторые в шутку утверждали, что больше никому не говорят, сколько им в действительности лет. По этому поводу я вспомнил, как в самом начале занятий кто-то поинтересовался, сколько лет полковнику, и он ответил, что предпочитает умалчивать об этом до окончания 10-й недели тренировок. Указанный сэром Генри срок пришел, и он по-прежнему о своем возрасте ничего членам группы не говорил. Я же сделал вид, что тоже не имею об этом ни малейшего представления. Тогда кто-то предложил провести своего рода викторину. Пусть каждый напишет на листочке бумаги, сколько, по его мнению, полковнику лет. А затем, когда истина будет открыта, мы посмотрим, чья догадка была самой верной. Мы так и поступили. И к тому моменту, когда сэр Генри Брэдфорд вошел в зал, все листки с написанным на них его предположительным возрастом были собраны. Когда я рассказал полковнику о нашей затее, он попросил: «Будьте так добры, Пит, дайте мне эти листочки». Весьма интересно, какое объективное впечатление о моем возрасте складывается у людей. А потом я объявлю во всеуслышание, сколько мне лет в действительности. Он взял бумажки и начал вслух зачитывать числа. С каждым новым вариантом выражение лица полковника делалось все более довольным. Все члены группы решили, что полковнику либо около 40, либо немногим за 40. Итак, леди и джентльмены, я считаю своим долгом выразить вам глубочайшую признательность за столь лестные комплименты в мой адрес, сказал полковник, окончив оглашение вариантов. И поскольку вы все были честны со мной, мне придется отплатить вам тем же и без утайки признаться, в нынешнем году мне исполняется 73. В зале установилась мертвая тишина. 73-летний старик, который выглядит почти в 2 раза моложе своих лет. Непостижимо. Потом, когда первичный шок прошел, градом посыпались вопросы. Как же так? Почему достигнутый вами результат настолько более радикален, чем то, что удалось сделать нам? Таков был смысл большинства из них. «Прежде всего, — ответил полковник, — не следует забывать, что я практикую Око Возрождения уже не первый год. Вы же все занимаетесь всего лишь 10 недель. Даже при том режиме тренировок, которому вы следуете сейчас, через 2 года вы отметите значительно более существенные сдвиги. Но это еще не все. Ведь я рассказал вам о практике Око Возрождения не до конца. Вы знаете о 5 ритуальных действиях, которые восстанавливают здоровье и жизненную силу. В известной степени они также изменяют внешность человека, позволяя ему выглядеть несколько более молодо, чем он есть на самом деле. Однако, для того, чтобы привести тело в идеальное состояние и значительно омолодить его, существует еще одно, 6-е ритуальное действие. До настоящего момента я ничего вам о нем не рассказывал, потому что без предварительного освоения 5 и получения очевидных результатов их практики выполнять 6-е ритуальное действие попросту бессмысленно. Кроме того, практика 6-го ритуального действия не даст результата и без весьма существенных ограничений, связанных с образом жизни вообще и, в частности, сексуальной жизнью. Причем, раз начав практиковать 6-е ритуальное действие и внеся необходимые изменения в свое повседневное поведение, человек должен продолжать его в течение всей жизни. Так же, как и в случае первых 5 ритуальных действий, перерывы в занятиях не должны превышать 1 день. Прекращение же практики чревато очень скорыми и серьезными разрушительными последствиями. Поэтому я не стану рассказывать вам о 6 ритуальном действии прямо сейчас, а предложу в течение недели поразмыслить над моим предупреждением. Тот, кто решится продолжить обучение, пусть приходит на следующее занятие. Для тех, кто намерен ограничиться 5 ритуальными действиями, курс обучения закончен.